В гостях у нас Антон Синенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о своей работе, во-первых. Расскажите, в каком состоянии сейчас находится Национальная академия наук Украины. Ну, так вкратце, а потом перейдем к главной теме.
С удовольствием. Работаю я в Институте физики Национальной академии наук Украины. Занимаемся мы сканирующей туннельной микроскопией сверхтонких органических пленок.
Отлично. Это... И да, у нас сейчас аудитория уменьшилась.
На самом деле, это нанотехнологии. Тут, если коротко сказать, то украинцы могут гордиться тем, что в нашей стране есть высокотехнологичная наука, которая работает с очень дорогим и очень классным оборудованием. Мы тесно сотрудничаем с Францией, с Голландией. И суть моей методики заключается в том, что мы видим в прямом пространстве атомы и молекулы, видим, как они между собой взаимодействуют, и сейчас все современные технологии основаны на тонких пленках. То есть вот ваши мобильные телефоны, экранчики у них, то есть там сверхтонкие органические пленки нанесены на контакты. А коротко, если по состоянию Национальной академии наук Украины, значит, это такое состояние небольшой шизофрении. С одной стороны, все хорошо, с другой стороны, все плохо. Хорошо то, что мы начали реформы. В прошлом году был принят закон про науково-техничную деятельность. 26 ноября президент его подписал перед самым Новым годом, чем сделал нам такой новогодний подарок. Согласно этому новому закону, научная сфера Украины наконец-то на деле, дай бог, начнет приближаться к западным стандартам. Научная сфера станет более эффективной, более...
В чем, простите, перебью вас, в чем?
Значит, ну, во-первых, первое, что сейчас происходит, вот прямо на данный момент уже Министерство освіти і науки України оголосило конкурс на створення ідентифікаційного комітету. Это сообщество людей, у которых очень высокие показатели. Есть среди ученых такая характеристика, как, например, индекс Хирша, то есть это индекс цитируемости ученого. Так вот, этот идентификационный комитет будет создавать национальную науковую раду. Эта рада будет заниматься, по сути, распределением финансирования, прозрачным распределением финансирования самых денег на самые важные разработки в нашей стране.
Можно вас здесь перебить? Насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, если ошибаюсь, исправьте меня. По индексу цитируемости, если выстраивать ученых и там, академиков, профессоров, то, ну, не всегда, скажем так, те люди, которых цитируют давно, им уже много лет, и они давно в науке находятся. И, в общем, будет ли такое объединение адекватно оценивать любую ситуацию, любую позицию?
Значит, конечно, индекс Хирша не стоит рассматривать как абсолют в вакууме, потому что при любой системе, при любой попытке объективного оценивания всегда найдутся люди, которые будут на этом спекулировать. Сейчас даже в мире разворачивается кампания, которая недвусмысленно дает понять, что есть ученые, которые, ссылаясь, договариваясь со своими коллегами, цитируя их, а те коллеги цитируя друг друга, то есть они накручивают себе индексы Хирша. Значит, для того, чтобы этого избежать, конечно, каждая персональная будет рассматриваться отдельно, в том числе, в первую очередь, сейчас рассылаются письма приглашения по западным институциям, где, в принципе, вообще, ну, ученые — это достаточно честный народ, они все друг друга знают. И самый простой способ обратиться к хорошему ученому и спросить его, а кого бы ты мог порекомендовать, а потом обратиться к тому и спросить, а кого бы ты мог порекомендовать еще. То есть просто будет составлен список, то есть мы не можем избежать того, чтобы вот эту вот общепринятую систему оценки сделать. Кстати, есть еще вопросы к министерству по поводу того, по какой именно базе будет это сделана оценка, потому что базы индексов Хирша есть разные. То есть есть, например, Scholar, то есть Scopus, есть Google Scholar, есть Web of Science и так далее. То есть эти нюансы еще не прописаны, но, по крайней мере, конкурс оглашен. Конечно, есть сейчас проблема с информационным обеспечением этой...
И с бумажными носителями, которые еще не внесены, может быть, ни в какие базы. Их нужно все проработать и выстроить там еще систему оценивания и ссылок.
А вы правильно? Бумажные носители какие имеете в виду?
Ну, допустим, в тех, ну, более, что ли, в старых науках. Ну да, к примеру, то есть те диссертации, те книги, которые не переведены еще в электронную форму или только...
Но я не думаю, что именно под эту всю процедуру именно в этом будет загвоздка. То есть сейчас мы уже исходим из факта. Мы должны провести реформу в этом году, идентификационный комитет должен быть сделан, потому что теперь перейдем к плохому, то, что сейчас происходит в Национальной академии наук Украины. До 1 августа мы должны закончить все реформы. То есть эксперты, неравнодушная научная общественность, все, кто делал новый закон про науково-техничную деятельность, исходили из одних адекватных сроков, которые должны быть для нашей реформы. Это год, от года до двух, потому что надо принять очень большое количество подзаконных актов. Но, к сожалению, наше Министерство финансов и Я общался вот лично с министром финансов пани Натальей Ерейско. То есть у них свое видение нашей реформы. То есть они не учитывают мнение экспертов и считают, что бюджетный процесс должен ускорить наши реформы. Притом никакого адекватного объяснения этому нет. В итоге у нас перед тем, как еще был принят бюджет, в котором это прописано, статья 28, что до 1 августа мы должны провести все реформы и оптимизацию, ну, в кавычках сокращение, значит, перед тем, как это все было сделано, был сделан договор от Министерства освіти и науки Украины с европейскими экспертами согласно участию Украины в программе «Горизонт 2020». Многие наслышаны об этой программе, которая открывает кое-какие перспективы для наших ученых в науке, в том числе европейской, по финансированию. И эти эксперты должны были предоставить свои выводы касательно... Они проведут оценку нашей научной сферы, и они предоставят свои выводы должны были предоставить в сентябре или октябре этого года. Но в итоге, поскольку Министерство финансов требует от нас уже результатов 1 августа, пришлось передоговариваться с этими экспертами для того, чтобы они предоставили свои выводы в июле. Ну и в то же время будет произведена оценка науковых установ согласно методике, которая разработана на основании методики оценки науковых установ сообщества Лейбница. Это методика, которая выработана была для объединения научных институтов Восточной Германии и Западной Германии. То есть, ни для кого не секрет, это у нас абсолютно разные научные системы, и та же самая проблема была там. Но эксперты работают, сейчас идет интенсивный процесс реформирования, но то, что еще хуже, Министерство финансов через бюджет выделило на первый квартал этого года настолько мало денег, что еще не проведя аудит, не проведя нормальную оптимизацию, мы уже сейчас сокращаем людей. То есть это катастрофа.
А может ли это значить то, что в бюджет было заложено не столько денег, сколько нужно для этой реформы, и мы просто, чтобы подогнать под теорию и практику, просто увольняем людей?
Обычно в нашей стране так и происходит. Когда вообще начались процессы активного реформирования в прошлом году, в этот процесс включились все заинтересованные стороны. То есть, Министерство освіти и науки, неравнодушная общественность, Советы молодых ученых, разнообразные организации, реанимационного пакета реформ, Украинского наукового клуба и же с ним, и же с ним. Значит, мы исходили из того, что на следующий год нам дадут такое же количество финансирования, как и на прошлый год. То есть, вообще по опыту реформирования в нашей стране, то есть, например, формируют национальную полицию, сначала дают достаточное финансирование для того, чтобы можно было людям нормальную зарплату платить. То же самое с армией, как у нас сейчас армию развивают. Здесь мы исходили с позиции, нам не надо больше денег, нам надо нормально провести аудит на том, что есть, а потом мы уже можем сокращаться, урезаться и тому подобное. В прошлом году у нас было по факту 2 миллиарда 300 миллионов гривен, потом там что-то чуть-чуть добавили. В этом году нам дали 2 миллиарда 50 миллионов гривен. С учетом инфляции и роста коммунальных платежей, сейчас нам надо уволить порядка 30-40% людей в зависимости от сферы. То есть, это катастрофа.
И у нас получается ситуация, когда мы меняем, да, как у поезда с узкоколейки на ширококолейку, мы пытаемся поменять колеса, но при этом никуда не едем и пока стоим. А вообще с финансированием все так же печально, да, в Украине?
Конечно, печально. И проблема в том, что люди, которые урезают финансирование науки в Украине, они не понимают, что в первую очередь от этого урезания финансирования страдают не те, с кем они борются. То есть не какие-то там казнокрады, хотя на такую сумму, смешно. Извините, убытки Укрзалізниці в прошлом году там были 6 миллиардов гривен, а тут все финансирование украинской науки 2 миллиарда. То есть они не борются с какими-то там, как говорят, стариками или и же с ним. Они борются с молодежью, потому что самые низкие ставки у молодежи, естественно, это пропорционально бьет по молодым. А кто реформирует сейчас украинскую науку? Я вот вижу людей, которые стоят рядом со мной плечом к плечу. Это люди до 35 лет, плюс там кое-какой актив там за 35 лет, и такое. А люди, которые, сидят уже, получают пенсию там, например, и все заслуги и тому подобное, они не сильно страдают. В итоге отток молодых сейчас просто бешеный. Вот по состоянию на 2014 год мы за 2012, 2013, 2014 год потеряли 7 тысяч молодых из научной сферы.
Это в Украине всего или это в Украине?
В Украине всего, да. Всего у нас в Украине где-то порядка, по молодым очень тяжело сказать. У нас в Национальной академии наук осталось сейчас, по оценкам, до 3000 молодых ученых. Это катастрофа.
А молодые это до скольки?
До 35 лет. У нас сейчас вообще наблюдается глобальный разрыв. Вот эта молодежь, которая пышет энтузиазмом и пытается делать науку и реформировать ее, ездит на Запад. Кстати, все реформаторы, они все работали на Западе, то есть и имеют об этом представление. Они, им до 35, потом у нас глобальный разрыв, просто глобальный, потому что это этот разрыв, который образовался в 90-е годы, когда все самые активные уехали. И у нас остались люди за, 50+, 60+, 70+. Если сейчас вот эта молодежь из-за вот этого вот года уйдет просто, потому что сейчас практически все институты Академии наук работают на 3-4 дня, то есть трехдневная, четырехдневная рабочая неделя, это, то есть зарплата молодого получается 2200 гривен на руки, они все уедут. Просто, ну, вот так.
Давайте немножко вернемся на шажочек назад и более, наверное, позитивной теме. Я напомню, у нас в гостях старший научный сотрудник Национальной академии наук Украины Антон Синенко. Так, все-таки, возвращаясь к физике, вот чего хотел спросить. Расскажите хоть в двух словах, таким простым языком, ну, насколько это возможно, простым языком, чтобы те, кто не знает, что такое нанотехнологии или там что еще, может, микротехнологии, поняли, что это такое, и, может быть, даже кто-то занялся бы этим.
Ну, чтобы очень коротко, все слышали понятие микроэлектроника, он был советский калькулятор микроэлектроника, да. Микро — это частичка, приставка к слову, которая обозначает, что размер какого-то объекта является одной миллионной частью метра, 10 в минус 6.
Это понятно, но, да, собственно...
А нано — это 10 в минус 9, то есть это еще на 3 порядка меньше, то есть в 1000 раз меньше.
Что
то есть это
дает?
Одна миллиардная часть метра. Вот это именно тот вот, ну, грубо говоря, субатомный порядок. То есть именно в такого размера, вот до нанометра, это разнообразные молекулы, атомы. Ну, молекулы бывают большие, бывают маленькие. Ну, в среднем, если мы говорим о нанотехнологиях, то есть это атомарный порядок, субмолекулярный порядок и тому такое подобное. Все технологии сейчас развиваются, пытаются развиваться снизу вверх. То есть всегда человечество сначала, ну, если грубо говорить, оно брало глыбу мрамора и топором пыталось вырубить скульптуру. Сейчас все делают наоборот, то есть берут маленькие частички какого-то материала и пытаются слепить и вылепить из этого какую-то скульптуру. И технологии, получается, работают намного эффективнее.
Так а что делаем-то из него?
Ну так тебе же объяснили, пленочку, ну, на телефоны.
Ну а
вот,
еще
вот,
что? Что? Чем ты... занимается именно украинская
в частности,
в этом?
Вот я как раз хотела к этому и спросить. Знаешь, ты мне напомнила сейчас наших часто слушателей-обывателей, которые говорят, ага, где наука в Украине, где наши нобелевские лауреаты, что вы делаете?
Так я не с претензией
вот
спрашиваю,
я потому и хотела спросить, есть нам чем гордиться в Украине-то?
Конкретно по нанотехнологиям, то, чем занимаюсь я, это, например, молекулярные пленки с эффектами фотопереключения. То есть у вас сверхтонкая органическая пленка и специально молекул. Вы на нее светите, и вот этот вот молекулярный слой из одного слоя молекул, вот так называемый, ну, паркет, если так можно его назвать, он полностью меняет свои свойства. То есть визуально вы ничего не видите, но коэффициент трения в этой пленке уменьшается в 3 раза. То есть вот вы на нее ультрафиолетом не светите, у вас шарик, который лежит на ней, не ковзая. А посветили ультрафиолетом, там поменялась структура, и он начал ковзать. Mm-hmm. Мой коллега занимается совместно с коллегами из медицинских институтов, из университета Шевченко, разработкой препаратов, которые помогут бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера. То есть он работает на атомно-силовом микроскопе и характеризует лекарства, которые предназначены для борьбы с этими эффектами, которые там вот вызывают вот эти вот болезни. То есть, грубо говоря, они берут образцы, там, я не медик, не биолог, этой темы не касаюсь, но в общем есть определенные биологические молекулы, которые имеют определенные свойства, если на них попытаться воздействовать лекарством, то эти молекулы приобретают какие-то другие свойства. Вот он это характеризует, у них замечательные статьи, и они потихонечку к этому всему двигаются. Конкретно моя работа недавно заключалась в том, что я характеризовал наночастицы, которые называются фуллерены. Это для того, чтобы слушатели поняли, что это такое. Это очень маленькая молекула, которая похожа на футбольный мяч. И вот в каждой узловой точке вот этого мяча, то есть вот эти там шестиугольнички, пятиугольнички, в каждой узловой точке атом карбона. Так вот, вот эти фуллерены, их открыл Крото, это такие наночастички, размер порядка 1 нанометра, и внутрь них инкорпорируют противораковое лекарство. Делается это для чего? Сейчас есть такое понятие, как химиотерапия. Химиотерапия, она очень вредна для организма. То есть пока это лекарство против рака дойдет до нужной опухоли, оно уничтожает по дороге там клеточные стенки, сосуды и тому подобное. То есть при химиотерапии человек очень страдает. И задача заключается в том, как это лекарство адресно доставлять прямо в опухоль. То есть для того, чтобы это лекарство не воздействовало на другие органы и системы организма, а вот начинало действовать именно там. И было вот показано, что фуллерены адсорбируются, то есть прилипают очень хорошо к этой опухоли, и лекарство уже, ну, как бы выплескивается наружу, вот прямо на опухоль. То есть это такие исследования мирового уровня, мы на переднем крае науки. Конечно, очень многие исследования приходится делать за границей. Например, в прошлом году у нас, вообще до прошлого года, у нас были ограничения по командировкам, у нас были проблемы с таможней. То есть, чтобы вы понимали, когда я работаю во Франции, я заказываю какой-то препарат, который мне нужен для исследования, через 2 дня он уже у меня на столе. Здесь уходит 3-4 месяца на оформление платежных документов и борьбой с таможней. Люди, вот, которые занимаются, например, опытами на мышах и крысах, очень классных каких-то веществ, они тоже сталкиваются с такими проблемами. Это и сертификация мышей, и покупка, и ввоз их в страну и тому подобное. Сейчас новый закон это все начинает потихоньку разруливать. Мало того, у нас были проблемы, сейчас Нацбанк это отменил. Если мы получали деньги по международному гранту, мы обязаны были эту валюту конвертировать в гривну. А если мои исполнители за границей работают, то мне обратно из гривны надо было конвертировать в валюту. Мы теряли бешеные просто ресурсы на этом. Да. И если говорить, например, о коммерциализации, вот иногда широкий загал так спрашивает, а вот почему бы такие исследования не коммерциализировать, почему не все эти разработки выезжают за границу в итоге? Ну, во-первых, много чего делается у нас. У нас делается очень много препаратов. Вот. Но вот недавно мне Сергей Гончаров из Института физиологии рассказал замечательную историю. Честно, я не запомнил, как называется препарат, но он уникален тем, что этот препарат, если человек получает инфаркт, то есть у него происходит инфаркт, если в первые 5 дней вводить ему этот препарат, то риск его смерти снижается на очень большое количество там, процентов в течение ближайших 5 лет. Значит, для того, чтобы коммерциализировать эту разработку, эта разработка дошла в аптеке, разработчик потратил всю свою жизнь. То есть вот он это сделал, он боролся с бюрократией, пытался это все сделать официально, и в итоге вот это уже продается в аптеках. Ну, я потом, может, на страничке в Фейсбуке я таки посвящу этому отдельный пост. Ну, вот, вот так это происходит в нашей стране, к сожалению.
То есть за 5 лет плюс к чьей-то жизни можно потратить свою?
Конечно. То есть на Западе вообще для коммерциализации разработок существуют специальные бизнес-ангелы, специальные структуры, которые являются прокладкой, так скажем, между наукой и бизнесом. У нас в стране таких людей я почти не наблюдаю. То есть есть отдельные фундации, которые пытаются сейчас запустить этот процесс, но это не тренд. Это не тренд, и больше всего удручает, когда говорят, что украинские ученые должны сами зарабатывать на себя деньги. Простите, опыт показывает, что когда наш ученый работает здесь за 3000 гривен и выезжает на Запад и получает там 2000 евро, то значит проблема не в ученом, проблема в нашей системе, ну как мироустройства, так скажем, в нашей стране. И недавно слушал, вот приезжал Дан Шехтман, нобелевский лауреат израильский, который выступал в отеле Fairmont, ему тоже задавали этот вопрос, почему все наши стартапы, почему все наши разработки в итоге выпускаются на Западе, почему наши ученые, даже если что-то тут начав делать, тоже выезжают на Запад. Он сказал одну простую фразу: очень важна среда. То есть вы не зальете это горе, даже просто если вот взять и деньгами начать финансировать. То есть важна среда. Важно то, чтобы таможня не доколупывалась, чтобы КРУ не доколупывалась, для того, чтобы не требовали там чего-то, не пойми чего. Ну вот, понимаете, то есть вот так.
А от простых людей что-то зависит?
От простых людей, с моей точки зрения, зависит то, что когда голосуешь на выборах, надо думать головой. То есть вот это.
А давайте тогда пойдем более, наверное, тем путем, которым мы можем пойти. То есть что может сделать вот, пересічний громадянин, чтобы помочь украинской науке? Я не имею в виду скинуться там деньгами, а вот что он может сделать?
Интересоваться, чем занимаются украинские ученые. То есть вот в прошлом году, как популяризация науки мной началась, я столкнулся с той проблемой, что общество действительно не знает, а что делают украинские ученые. И я также столкнулся с тем, что мало того, что никто не знает, но никто и не спрашивает особо. То есть все просто говорят, а мы не знаем, мы не знаем. А я пришел в Национальную академию наук. Кстати, я должен подчеркнуть, я пытаюсь заниматься популяризацией всей научной сферы в Украине. То есть просто так совпало, что я в НАН работаю.
И делаете это сейчас на Громадському радио в программе «Київ-Донбас» тоже.
Да, да. То есть вам большая честь и хвала, что вы вообще интересуетесь этой проблемой. Вот, кстати, я недавно видел, у вас Алексей Парновский был в студии.
Да, приглашали.
Да, то есть это очень крутой ученый. И вопрос в том, что люди не спрашивают. И сейчас мы пытаемся с ребятами, которые занимаются популяризацией науки, это ребята, которые сделали сайт «Моя наука», которые делают «Дни науки в Украине», то есть это формат, когда ученые выходят в люди с микроскопами и любым желающим людям показывают клетки, органеллы, там химические опыты какие-то интересные. Это фестивали науки, это науковые пикники. Сейчас пытаемся раскрутить этот формат для того, чтобы любой желающий мог прикоснуться к науке и увидеть, что у нас полно разработок. И когда я пришел в НАН, и мне дали список из 22 разработок, эти разработки крутые, но вот мне больше всего нравится маммограф, который по опыту эксплуатации, он промышленно уже выпускается, промышленной серии, это прибор, который прикладывается к женской груди, определяет практически мгновенно, есть ли предпосылки к развитию рака. Еще даже, ну так скажем, на нулевой стадии. То есть там сложная электроника оценивает по градиенту температур. 8 раз снизилось количество женщин, которые впервые обратились уже с неоперабельным случаем в больницу. Вот. То есть вот это замечательная штука. Там Тринар...
А маммографы у нас выпускают?
Да, у нас, да. Честно, я путаюсь в этих заводах. Есть медицинский завод медаппаратуры в Нежине, есть завод имени Петровского, по-моему, в Киеве. Но у меня это все вот, ну, там расписано, потому что информации очень много, я не могу все держать в голове. Это все выпускается, но, к сожалению, опять-таки, во что мы упираемся? Даже когда прибор удается довести до промышленного производства, у Минохраны здоровья нет денег. То есть банально. То есть завод выпускает, но потребитель конечный купить этого не может. То есть частные клиники берут. Вот как это происходит с призмами Фернеля, которые предназначены для исправления косоглазия у детей. Ну вот есть серьезная проблема. Недавно встречался с разработчиками, когда косоглазие, если вовремя не вмешаться в детском возрасте, то, ну, дети потом вот, ну, зрение у них, ну, косит.
Совсем косоглазый.
Совсем косоглазый, да. И потом это все выливается в операции очень сложные, там 5, 6, 7 операций надо делать. Если родители вовремя вмешались и надели ребенку очки с призмами, которые правильно стимулируют глаз к выравниванию, то это все обходится одной-двумя операциями максимум, иногда вообще безоперабельно. Так вот, китайцы уже пригласили наших специалистов, закупили оборудование, наладили линию и штампуют эти призмы Френеля. У нас в Украине это все делается в институте, по-моему, проблем регистрации информации. То есть, образно говоря, на коленке. Там очень высокотехнологичная линия, но это одна лаборатория, и они делают, грубо говоря, штучно под заказ. Да, это уже пошло на тысячи штук.
Ну, об этом никто не знает. Я, например, тоже слышу впервые, хотя все равно пытаюсь что-то
читать
по этой теме.
Добро пожаловать в мой блог, да? На сайт UA. Да. То есть я даже завел специальную страницу, когда мне надоело об этом писать в Фейсбуке и постоянно людям искать то или иное. Я на сайт UA, получилось с Романом Шрайком договориться, я сделал свой блог. И сейчас вот ко мне на страницу просто можно зайти и посмотреть хотя бы, что действительно такое есть. Так вот, они выпускают это в штучных экземплярах, но о промышленном производстве нет речи, потому что у государства нет денег закупить диагностические наборы офтальмологические в офтальмологические кабинеты больниц, потому что эти наборы стоят $500. То есть тут я не знаю именно в чем причина, или просто нет денег, или тут есть причина, которая у нас, например, мы как ученые не имеем права, даже имея грантовые деньги, вот нам Украина иногда гранты выделяет, тратить больше, чем 6 тысяч гривен на одну позицию оборудования. Это запрещено. То есть нам запрещено это делать, потому что у нас режим бюджетной экономии. Ну, простите, если у меня деньги, почему я не могу их потратить? То есть мы имеем право покупать какую-то картриджи, там, какие-то пипетки, но чиновникам не доходит, что, простите, если у нас идет речь о хотя бы pH-метре или хороших аналитических весах, это десятки тысяч гривен. И даже если эти деньги есть, то мы не можем просто их потратить.
Целевое предназначение.
А нельзя купить половину весов и вторую половину еще за 6?
И три пипетки.
К сожалению, я, может, скажу крамолу, но иногда приходится договариваться с поставщиком, разбирать на запчасти и покупать по запчастям, что выходит дороже. А что делать?
Ну, вы же понимаете, что это незаконно, и сейчас...
В том и проблема.
Последний вопрос. Просто мы опять на такой негативной ноте заканчиваем. Мне хочется все-таки, хоть и отток мозгов, хоть мало финансирования, ну, что-то же... Кроме разработок и хороших, интересных вещей, есть у нас надежда на украинскую науку вообще?
Конечно, надежда есть, потому что я сижу сейчас рядом с вами. Я шучу, конечно. Нет, надежда в том, что действительно у нас есть десятки, сотни и тысячи молодых людей и активных людей, не только молодых, которые видят науку в Украине. И пока мы боремся, пока мы ходим на радио, на телевидение, рассказываем, пока мы копырсаемся в законодавстве, то все будет хорошо.
Спасибо вам большое. У нас в гостях был представитель из НАНУ Антон Синенко.